Глава 21. Москва, квартира Ивлевых. «Странное письмо такое», — думал я, вытирая убежавший борщ с плиты. «Не пойму, что меня больше смущает. Сам факт обращения ко мне по такому поводу? Или что приставания так подробно перечисляются, прям смакуются? Обычно, когда человеком брезгуешь, его приставания не смакуешь». Налил себе борщ в тарелку, отрезал хлеба и сел за стол дальше читать. Ну да, мне не показалось, приставания расписаны со вкусом. Что это за ерунда? Но самое интересное было впереди, когда я дочитал до конца. Оказывается, старпер у нас не кто-нибудь, а заместитель управляющего делами аппарата ЦК КПСС. Я чуть не подавился. Это же такая величина. Это же уровень Межуева, если не выше. Вот это да. Вот это знакомство у девчонки. Где она с ним только пересеклась? На работе? Вряд ли. На Старой площади случайных людей нет. Там за каждым кто-то стоит. Там приставать к кому-нибудь вот так начнешь, и тут же от какого-нибудь министра за дочку или племянницу огребешь. Дома? Тоже вряд ли. Такие люди живут в соответствующих домах, а там вокруг такие же влиятельные люди. Что-то тут не так. Это какая-то игра, и меня в ней пытаются использовать в темную. Это больше всего напрягает. Кто? И зачем? И почему именно меня? Так, а если это все же правда? Мало ли, девушка-уборщица у него подрабатывает, а я тут всякие гадости думаю на ее счет, подстава. Да не может такого быть. Тоже нехорошо. Она же ко мне за помощью обратилась. Так, что самое главное? Нужно проверить это письмо. Не проверив информацию, куда-либо соваться вообще не стоит. А к такому человеку и подавно. А чтобы толково проверить, мне нужен Мещеряков. Заодно надо обязательно выяснить. Письмо направлено ко мне как корреспонденту труда или по какому другому поводу? Подумал, даже на Оксану было, и ее мать, но потом сильно засомневался. Не их уровень. Их уровень — такое письмо с жалобами направить на меня куда-нибудь в прокуратуру, уговорив какую-нибудь деваху порочить меня, мол, приставал, соблазнял. На такие вот навороты с появлением фигуры из высшей московской номенклатуры. Ну, какая тут Оксана, даже близко. Это все равно, как гопника с подворотни на бирже начинает махинации крутить с фьючерсами. Он из этого слова только первые три буквы способен опознать. Так что, как ни крути, я нашу команду к этому делу надо подключать. Поспешил во двор к автомату и набрался от Чана. «Хорошо, что ты на месте», — сказал я, когда меня с ним соединили. «На завтра на утро. Какие планы? Надо бы встретиться. Письмо интересное в редакцию на мое имя пришло». «Да? Ну, подъезжай прямо к началу рабочего дня», — пригласил он, и мы попрощались. Возвращаясь домой, встретил у подъезда Николая, капитана с 7-го этажа. Поздоровался с ним, перекинулись парой слов. В рейс ему только в середине марта, пока на земле отдыхает. Пригласил его к себе на день рождения через субботу. Какой-то он весь был замороченный. Курил одну сигарету за другой, похоже, ждал кого-то, не стал ему мешать. Поднимаясь, думал, что журналистика — это, конечно, хорошо, но у каждой медали две стороны. Эти письма на адрес редакции мешками. Мало того, что их надо все вскрыть, прочесть, проанализировать, так еще и пользоваться этим кто-то, похоже, начал в своих каких-то непонятных целях. Сел, задумавшись у окна, и попытался прикинуть возможные варианты. То, что это подстава, сомнений у меня не было. Зачем чиновнику такого уровня, как этот Кожевников, кого-то к чему-то принуждать? Ему все устроят на отдыхе без всяких проблем и последствий, только намекни. Уж если райкомовские спокойно могли себе позволить девочек в бане привезти, то что говорить про чиновников такого уровня? Тем временем Николай внизу кого-то дождался и пошел навстречу вдоль дома. Вскоре под ближайшим фонарем показалась фигура офицера. Да это же Гриша. Николай поравнялся с ним у первого подъезда, поздоровался, и они замешкались на несколько мгновений, а потом медленно пошли вместе вдоль дома. У нашего подъезда они попрощались, Николай ушел домой, а Гриша пошел в сторону своего подъезда. Так. Только одна идея пришла в голову. Значит, Румянцев и до Николая добрался. Очень похоже, что он сейчас ждал Гришу, чтобы предупредить про интерес комитета в его адрес. Впервые видел его озабоченным хоть чем-то. Всегда весел, всегда на позитиве, даже с бодуна. А тут вдруг такой смурной. А как Румянцев о нем узнал вообще? Николай 8 месяцев в году в море. Не иначе у нас в доме сексот. Тут же, правда, дошло, откуда могли узнать. Зачем им сексот, когда у них есть прослушка моей квартиры? Да они про Николая все знают, что и мы, слушая наши разговоры. Значит, мне уже можно не рисковать, не идти Гришу предупреждать. Тут же подумал, что все же нет, нельзя так. А вдруг у Николая просто сердце прихватило, а Гриша ему про какое-нибудь народное средство когда-то рассказывал для лечения. Вот он и дождался его, узнал точный рецепт, да и пошел домой, планируя завтра в аптеке все травы купить, да начать отвар делать. Так что теперь мой выход. Вспомнив про вторую дверь в квартире, быстро оделся, позвал Тузика и поспешил выйти во второй подъезд навстречу Грише. Вот когда второй выход пригодился, только успел подумать я, как на этаже открылся лифт. Молча показал Грише не выходить, зашел в лифт вместе с псом и нажал на кнопку первого этажа. «Привет», — протянул я ему руку, как только двери лифта закрылись. «Хочу тебя предупредить. Ко мне тут человек из КГБ приходил. По поводу тебя расспрашивал». Гриша вообще в лице не переменился. «Ну точно, Николай ему об этом уже рассказал. Но про это спрашивать не буду, нехорошо». «Нельзя такое подтверждать. Не тому человеку скажешь, у Николая могут быть большие проблемы с комитетом. Так что Гриша может подумать, что это какая-то провокация. А меня в нее вовлекли поучаствовать, и тогда дружбе вообще конец». «Спасибо, что предупреждаешь», — сказал наконец подполковник. «Я рискую ставить тебя в известность». «Я понимаю», — взглянул он на меня выжидающе. «Так что если будешь что-то предпринимать по этому поводу, выжди хотя бы какое-то время», — попросил я, «чтобы не так явно было, что я тебе их интерес сразу слил».
«Естественно», —
посторонился он, «давая нам с Тузиком выйти на первом этаже». «Да, и у меня день рождения», — хлопнул я себя по лбу, чуть не забыл. «Приходите к нам с Родькой в субботу, 20-го».
«Обязательно».
Усмехнулся Гриша, поблагодарил меня еще раз и поехал обратно к себе на 3-й этаж. Квартира Гончаровых. Подполковник пришел домой, потрепал по шевелюре обрадованно выскочившего навстречу сына, начал разуваться и раздеваться, а сам ловил себя на том, что в нем борются 2 чувства. Первое вполне понятное. Кому ж понравится, что тобой КГБ интересуется? Мало приятного, что уж тут говорить. Гончаров был уверен, что ничего такого не сделал, в связи с чем КГБ стоило им интересоваться, но также понимал, что можно пострадать и будучи невиновным. Но второе чувство тоже было сильным. Подполковник гордился своими соседями. И Николай, и Паша ждали его возвращения с работы, чтобы предупредить. Оба сильно могут пострадать, если это вскроется. Обоим очень есть что терять, если КГБ узнает и разозлится. Николай не сможет выходить в море. Кто ж после такого разрешит ему остаться капитаном, да еще ходящим за границу? А у Пашки вообще работа в Верховном Совете и вся будущая карьера накроется медным тазом. А он еще его, как ни в чем не бывало, на день рождения свой приглашает, и это узнав про происки КГБ вокруг него. Да подавляющее большинство народу шарахнулось бы от него в такой ситуации в сторону, как от зачумленного. Но пришли соседи, предупредили, и это дорогого стоит. Подполковник скучал по времени, когда его окружали боевые товарищи, которые не подведут. А теперь оказалось, что и здесь, сугубо в гражданской обстановке, у него появились настоящие друзья, проверенные в беде. И его задача — не подвести доверие товарищей. Так-то первая мысль — рвануть к начальству. Тем более как раз его упорно зазывают в консерваторию преподавать. Офицеров ГРУ готовят в Московской военной академии Минобороны на улице Народного ополчения 50, неподалеку от района, где находится штаб-квартира ГРУ и научно-исследовательские институты, связанные с разведчиками. Академия больше известна под названием «Консерватория». На курсах он себя очень хорошо показал, вот его и заприметили, так что есть кому пожаловаться на комитетчиков. Нет, нужен план, как на комитету управу найти, не подведя друзей, что предупредили. Москва. Галия отпросилась на часик с работы и встретилась в метро с Еленой Яковлевной, которая договорилась с коллегой Виктором Пивоваровым о встрече. Елена Яковлевна рассказала Галие по дороге к художнику, что он иллюстрирует детские журналы «Мурзилку» и «Веселые картинки», а в издательстве «Детская литература» вышло уже много книг с его рисунками. Они приехали в мастерскую к художнику. Елена Яковлевна расписала его как очень хорошего профессионала, и Галия немного волновалась перед встречей, но, как оказалось, совершенно напрасно. Встретил их улыбчивый человек лет 35-40 с добродушным взглядом. Он тут же окружил женщин вниманием и заботой. Больше, конечно, Елену Яковлевну. Усадил за стол, где уже стояли чашки и заварочный чайник. Елена Яковлевна достала пирог, который сама испекла специально перед походом в гости. Галия тоже пришла не с пустыми руками. Она накупила пирожков в буфете на работе. Елена Яковлевна звала художника Витя. А Галие было неудобно так к нему обращаться, и она попыталась выяснить его отчество. Но оказалось, что художник не Виктор, а Виталий, Виталий Дмитриевич. Посмеялись, попили чаю. Виталий Дмитриевич расспрашивал Елену Яковлевну об общих знакомых, которых у них было множество. Они вообще, как оказалось, были хорошо знакомы. Вспомнив про цель их приезда, художник посадил Галию выбирать рисунки из готовых работ. Их были целые папки формата А3. Иллюстрации к детским книгам и просто рисунки. Галия закопалась. Сперва отложила рисунок жирафа, и потом Белочкин домик, Мышкин домик, слона, танцующего с мышками, мышиную свадьбу. Когда Елена Яковлевна наговорилась со старым знакомым, она решила посмотреть, что там выбрала Галия.
«Деточка, это ты Павла все отложила?»
Удивленно разглядывала она отобранные работы.
«Нет, это в детскую», — обескураженно подняла на нее глаза Галия.
«Муж отошел на второй план», — рассмеялся подошедший Виталий Дмитриевич.
«Нет-нет, мы сейчас выберем», — уверенно ответила Елена Яковлевна. «Выбираем рисунки. Давай, Витя, показывай нам живопись». «А можно эти оставить?» — спросила Галия, показывая на те рисунки, что ей понравились. «Я заплачу за них».
«Конечно. И денег не нужно», — ответил, улыбаясь, художник. «Мне лестно, что вы сочли мои работы достойными для воспитания ваших сыновей». Москва. Комната Куницыных. Вернувшись с работы, Софья Ивановна, не раздеваясь, прошла в комнату и обессиленно села на стул у дверей. Дома была только старенькая мама и невестка с малышом. Отец и старший сын были еще на работе, а младший сын еще не вернулся из училища.
«Ну что, Софья Ивановна?» — взволнованно спросила невестка. «Чего вызывали-то?»
А у той сил не было что-либо объяснять. Она молча достала смотровой ордер и протянула невестке. Та сунула малыша в руки прабабушки, взяла непонятную бумагу и принялась вслух читать. По мере того, как до старой прабабушки стало доходить, что это за документ, она начала всхлипывать. Молодая невестка, не веря собственным глазам, прижала руку ко рту и, перечитывая который раз ордер на квартиру, с трудом сдерживала рыдания. А сама Софья Ивановна тихо плакала, опустив голову и трясясь одними плечами. Так их всех и застал вернувшийся из училища младший сын, не на шутку перепугавшийся в первый момент. Парень, как и любой советский подросток, кучу фильмов про войну просмотрел, так что сразу понял, что застал момент, когда в семью пришла похоронка, и побледнел, пытаясь понять, кто же помер. Москва, Лубянка. Просмотрев акты прослушивания квартирного телефона Ивлева, полковник Воронин подумал, что нельзя сказать, что это было совсем бессмысленным мероприятием. Очень интересная, например, всплыла информация по Святославлю. Из разговоров бывшего директора завода становится ясно, что там возможно хищение в масштабах города. Но копать против первого секретаря горкома, пусть и бывшего, не так уж и безопасно. Не любят такие дела в ЦК. Так что решил новый первый секретарь своими силами расследовать деятельность предшественника, пусть сам и разбирается, если что-то найдет.
Эх, если бы речь шла о хищениях на заводе, тогда полковник быстро нашел бы, кому предоставить эту информацию. Успешное расследование дела о хищении на градообразующем предприятии — это гарантированный жирный плюс и в биографии, и в карьере. Такие дела только своим дают. Так можно кого-то своим должником сделать. Еще Воронин узнал, что у Ивлева очень плохие отношения с тещей. Настолько плохие, что полковник порадовался, что его собственная теща совсем не похожа на эту злобную святославльскую ведьму. «На самом деле, — думал Воронин, — не может у человека везде все быть хорошо. Вот смотришь на Ивлева и думаешь, 18 лет, а уже жена красавица, дети, квартира, машина, успешная учеба в МГУ, в Верховный Совет как-то пробрался, везде его ценят высоко. Зато в противовес всему этому счастью, теща со своей матерью, две злобных ведьмы, наказание своеобразное от судьбы, чтобы Ивлеву не все в жизни было медом намазано. Жизнь — штука сложная. А жена какая умница, это же надо. Телеграмму о беременности любовницы мужа получила и не так сильно и психанула. По крайней мере, выслушала все объяснения, поняла, никаких истерик не закатывала. «Интересно, а моя Ленка что бы сделала, если бы такую вот телеграмму получила?» — думал полковник. «Да нечего гадать. Она бы тут же молниеносно собрала все вещи, и только бы я ее и видел. Искал бы потом и пытался что-то объяснить, но не факт, что получилось бы вообще. Гордая она у меня, увы, часто в ущерб здравому смыслу». Вернувшись с прогулки, застал уже маму дома. Уточнил, не звонила ли она в деревню бабушке случайно. Надо же передать родне приглашение на мой день рождения. Она сказала, что уже всем позвонила и бабушке на работу, и Инне. Спросил, на какой день она Жариковых пригласила, на субботу или воскресенье. «На воскресенье?» — растерянно заморгала на меня мама. «А на когда надо было?» «Не-не, все правильно». Поспешил я ее успокоить. «На субботу пригласил еще соседа с седьмого этажа, Николая. Допиши в список, пожалуйста». Тут я вспомнил, что до Альфреда так и не дошел, чтобы пригласить на свой день рождения, и пошел ко второму выходу из квартиры. Как же удобно, одеваться не надо. И Мартин, и Альфред оказались дома, посидел у них чисто символически, обменялись новостями, и я вернулся к себе. От вполне возможной прослушки у них подстраховался, пару раз громко им напомнил, что мне замдекана велела за ними присматривать. Постарался уместно это сделать и разными фразами, чтобы парни не обалдели. Остаток вечера расписывал и оформлял пьесу. Придумал начать первое действие с подготовки к свадьбе младшего брата, а старший типа уже женат. Все вводные, кто есть кто и как к кому относиться, будут даны в первых сценах подготовки к свадьбе. А потом, собственно, праздник, цыганская свадьба. Тут весь ромэн можно на сцену вывести с танцами, а уже потом драматургия начнется. Склоки, дележ дома, война. Пришел с дежурства Загит, и тут же и выяснилось, что это именно он нашел это пресловутое письмо. Очень он был возмущен, так и порывался поехать и набить морду этому чинуше. Пришлось его успокаивать. Сказал и про то, что это может быть провокация, и про то, что именно означает эта озвученная в письме должность. Так-то Загид не понял, что речь идет о кремлевском небожителе. В среду прямо с утра поехал с письмом Свечкиной в райком. Сатчан прочитал его и присвистнул, ошарашенно уставившись на меня. «Угу, я вот тоже так же вчера», — усмехнулся я. «Что скажешь?» «Да бред какой-то», — бросил он письмо на стол перед собой. «Он себе балерину любую возьмет, и она только рада будет». «Ну вот и я о том же. Думаю, нельзя это письмо игнорировать. Это как минимум клевета, а может и провокация. Нужно выяснить, кто этим занимается, и против меня ли это направлено, или против нашей группировки». «Да ты что?» С сомнением посмотрел на меня Сатчан. «Ну, мало ли». «Блин, но если это против нас всех, кто же может такой информацией обладать?» «Вот и хотелось бы это разузнать», — кивнул я. «Я, конечно, расскажу Бортко. Тот уже Захарову сообщит, а тот Стельмхову». «Мне бы Мещерякова задействовать по этому делу», — предложил я. «И это тоже уточню». На этом мы попрощались.